34. Раздирающее душу происшествие. То был мир неожиданностей. Король предавался отчаянию. Что может быть естественнее этого? Но о чем он скорбел? Как бы вы думали? Ну, конечно, об удивительной перемене в его жизни. Упасть так низко с трона, быть на виду у целого королевства и попасть в темноту неизвестности. Из общества вельмож и аристократов попасть в общество людей самого низкого происхождения. Разве здесь мало причин для скорби и отчаяния? Но, клянусь вам, он сокрушался не об этом. Причиной его отчаяния было то, что он продан за $7. Я был прямо поражен, когда понял, в чем дело. Я не хотел верить, до такой степени казалось мне это неестественным. Он извел меня своими жалобами и доказательствами, что на всяком другом рынке он был бы оценен не менее как в $25. Полнейшая бессмыслица, даже я этого не стоил. Но, конечно, для меня было слишком щекотливо опровергать его доказательства. Для этого я был слишком искусный дипломат. Наоборот, я без зазрения совести соглашался с тем, что он действительно стоил $25. Но он измучил меня. Поговорил бы о чем-нибудь другом, ну, хоть о земледелии, погоде, политике, собаках, кошках, нравственности, теологии, все равно о чем. А то ведь я знал, чем это может кончиться. Он мог помешаться на том, что его продали за $7. На каждой остановке, особенно если было много народу, он непременно смотрел на меня с выражением, в котором я ясно читал. Здесь бы так не было. При этих людях было бы совсем иное. Право, когда он только что был продан, я несколько торжествовал, что за него дали только $7. Но теперь я был бы рад, если бы его купили за 100. И история была нескончаема. Потому что каждый, желающий приобрести раба, при осмотре короля неизменно заявлял почти одно и то же.
Ну, здесь на $2.5 ловкости и на 30 амбиций. Вид-то уж очень у него важный.
Такие замечания, конечно, не могли быть ему на пользу. Наш хозяин, как человек практичный, смекнул, что такой недостаток может совсем обесценить его товар. И вот он занялся выбиванием амбиций из его величества. Я мог бы дать ему кое-какие ценные советы, но не дал, ибо советовать рабовладельцу значит вредить причине его раздражения. Я знал по опыту, как трудно придать королю вид мужика, даже при всем его усердии и желании, и потому видел полную невозможность превратить его в раба, да еще силой. Пусть попробует. Я не буду вдаваться в подробности. Скажу только, что к концу недели хлыст, дубина и кулаки отчасти сделали свое дело. На короля, кажется, достаточно было дунуть, чтобы он упал. Но амбиции, они остались все в том же размере. Даже тупоголовый надсмотрщик за рабами понял, по-видимому, что есть нечто, что оставляет в рабе человека до самой его смерти. Можно переломать все его кости, но нельзя уничтожить в нем человеческое достоинство. Надсмотрщик видел, что при всех его усилиях король не сдастся ему, а заставит его уступить, как и вышло на деле. Он уступил и оставил короля при его неисправимых амбициях. Мы пережили тяжелый месяц странствий, полных лишений и страданий. И какой англичанин интересовался в это время больше всех вопросом о рабстве? Его милость — король. Да, из человека вполне безразличного он превратился в человека страшно заинтересованного. Он сделался таким ненавистником этого института, какого я никогда не видывал. И тогда-то я осмелился предложить вопрос, который предлагал несколько лет назад и на который получил такой резкий ответ, что после того считал неосторожным поднимать разговор. Я спросил, уничтожил бы он рабство? Его ответ был так же резок, как и прежде, но он был музыкой для моих ушей. Я никогда и не желал слышать что-нибудь более приятное, хотя понятия были несколько перепутаны, и громы небесные обрушивались не на тех, на кого бы следовало. Но другого нельзя было и ожидать. Теперь я особенно хотел быть свободным. Конечно, я всегда желал этого, но только я находил, что не следует торопиться и бросаться к отчаянным средствам, и все время останавливал короля. Но теперь была совсем иная атмосфера. Теперь особенно стоило бороться за свободу. Я уже составил план и был им доволен. Он требовал времени и терпения, и того, и другого в большой степени. Могли быть и другие способы, может быть, более скорые и даже более верные, но не было ни одного такого эффектного, ни одного, в который могло бы входить столько драматических элементов. И этого способа я решил не уступать. Мы могли задержаться еще на месяц в рабстве, но что делать? Я вынесу все и добьюсь своего. Всюду мы натыкались на приключения. Однажды ночью нас настигла страшная снежная буря в миле от деревни, к которой мы направлялись. Мы были окутаны как туманом снежной метелью. Не было видно низги, так что мы потеряли дорогу. Надсмотрщик хлестал нас, чтобы мы не замерзли, потому что боялся, что наша смерть разорит его. Но его усилия вели к плохим результатам. Он загонял нас дальше от дороги, следовательно, дальше от жилья, от возможной помощи. Наконец мы остановились и легли в снег. Метель продолжалась до полуночи, потом стихла. Но за это время двое самых слабых мужчин и три женщины умерли. Другие едва двигались и были близки к тому же. Хозяин был вне себя. Он накинулся на нас, оставшихся в живых, и заставил встать и согреваться беганием и прыганием, причем помогал ударами хлыста. Но это занятие было прервано криками и воплями. Скоро показалась женщина. Она с криком бросилась в середину нашей толпы и просила защитить ее. Толпа с факелами бежала за ней. Некоторые приблизились к нам и требовали, чтобы мы выдали колдунью, которая переморила нескольких коров с помощью дьявола в образе черного кота. Несчастная женщина была избита до того, что потеряла человеческий образ. Кровь текла из нее ручьями. Толпа требовала ее, чтобы сжечь. И что же, вы думали, сделал наш хозяин? Когда мы столпились около несчастной, чтобы защитить ее, ему пришла в голову удачная мысль. Он предложил сжечь ее здесь, или он не выдаст ее. Подумайте только. И они согласились. Ее привязали к столбу, принесли хвороста и свалили в кучу под ее ногами. Затем стали поджигать, не обращая внимания на крики и вопли ее и двух молоденьких дочерей. А наш скот, с головой, наполненной коммерческими соображениями, погнал нас всех кнутом, чтобы мы согрелись у костра, на котором горела несчастная жертва изуверов. Таков был наш хозяин. И с ним я посчитаюсь в свое время. Благодаря метели он потерял 9 из своего стада и вымещал на нас свою злобу. Приключений было достаточно. Однажды мы встретились с процессией. И какая это была процессия? Казалось, все подонки государства собрались сюда, и к тому же половина из них была пьяна. Впереди ехала телега с гробом, на котором сидела хорошенькая молодая женщина, не старше 18 и кормила грудью крошечного ребенка. Она беспрестанно прижимала его к себе, целовала, а из ее глаз непрерывно текли слезы. А маленькое глупое создание улыбалось, и счастливое, и довольное, хлопая пухлой ручонкой по груди матери. Мужчины и женщины, мальчишки и девчонки, бежали сбоку или за телегой, визжали, выкрикивали непристойные и грубые замечания, хохотали и гоготали, пели неприличные песни, кривлялись, плясали, словом, изображали что-то вроде шабаша ведьм или собрания буйных умалишенных. Мы приближались к Лондону. Были уже у его стен и видели перед собой образец лондонского населения. Наш господин выхлопотал нам хорошее место около самой виселицы. Патер, который был при женщине, помог ей взойти, все время утешая и одобряя ее, затем попросил помощника шерифа дать ей стул. Потом он встал около нее на помосте и с минуту смотрел на сотни голов под его ногами. Он как будто искал сострадания в повернутых к нему возбужденных лицах. Грустным голосом начал он рассказывать историю женщины. Сострадание слышалось в его голосе и в его словах. Так редко это встречалось в той невежественной грубой стране. Я помню все подробности его рассказа, не помню только слов, потому передам своими. «Закон всегда хочет быть справедливым», — говорил он. «Но иногда ему это не удается. И тут ничего не поделаешь. Мы можем только печалиться и сожалеть об этом, а также молиться о душе того, кому закон причиняет несправедливость. Один закон посылает это бедное молодое существо на смерть
И, может быть, он прав. Но другой закон поставил ее в необходимость совершить преступление или голодать вместе с ребенком. И перед Богом этот закон отвечает за ее преступление и за ее позорную смерть. Некоторое время тому назад это молодое существо, этот 18-летний ребенок, была счастливейшая жена и мать. Песни и смех не сходили с ее губ и свидетельствовали о радости невинного сердца. Ее молодой муж был счастлив не меньше ее. Он исполнял свои обязанности, работал с утра до вечера, кормил жену и ребенка. Он честно зарабатывал свой хлеб, был полезным членом своей родины. Но вот, с согласия предательского закона, в одну минуту счастье и благосостояние семьи было уничтожено. Молодой человек был продан в рабство, заклеймен и увезен за море. Жена ничего не знала об этом. Она всюду искала его, пробовала тронуть жестокие сердца мольбами и слезами, безумным красноречием разбитого сердца. Недели проходили, она все ждала, надеялась и впадала мало-помалу в нищету. Все ее небольшое имущество было проедено. Когда она не могла больше платить ренту, ее выгнали за дверь. Она просила, пока могла просить. Когда, наконец, от голода пропало ее молоко, она решилась украсть холщовую одежду, стоившую всего четверть цента. Она хотела продать ее, чтобы спасти себя и ребенка, но собственник одежды увидал ее. Ее схватили и судили. Человек свидетельствовал о ее краже. На суде ее защищали, и была рассказана ее грустная история. Она тоже говорила о том, что совсем обезумела от голода и горя, что когда она воровала одежду, она не думала ни о чем, не сознавала ничего, была только страшно голодна и боялась, что ее дитя умрет от голода. Все были растроганы, и уже было намерение простить ее, принимая во внимание ее молодость, несчастье и бедственное положение. Порицали даже закон, лишивший ее всего, и, главное, лишивший ее мужа и покровителя, и толкнувший ее на преступление. Но официальный обвинитель начал говорить о том, что это все верно и достойно сожаления, но что за последнее время появилось так много мелких воров, что оказанное здесь милосердие могло бы грозить опасностью собственности. Боже мой! Отчего же не говорят об опасности разорения семей, оставления сиротами детей и о всех подобных несчастьях, создаваемых британскими законами? Обвинитель требовал наказания. Когда судья надел свою черную шапочку, чтобы прочесть смертный приговор, собственник украденной одежды вскочил с трясущимися губами и как полотно побледневшим лицом. «Бедное, бедное дитя, я не знал, что тебе грозит смерть!» С этими словами он как сноп свалился на пол. Когда его подняли, разум его помутился, и в этот же день до заката солнца он лишил себя жизни. Добрый человек. Сердце его доброе и справедливое. Ответственность за его смерть так же, как и за смерть этого ребенка, лежит на правителях Британии и на ее жестоких законах. Время пришло, дитя мое. Дай мне помолиться за тебя. Или нет, не за тебя, бедная невинная душа, а за тех, кто довел тебя до греха и погубил тебя. Они больше нуждаются в моей молитве. После молитвы ей надели на шею петлю и долго не могли затянуть узел, так как она не давала взять своего ребенка. Все целовала его, прижимала к груди, обливала слезами, с криками и стонами. А ребенок болтал ножонками и смеялся, думая, что с ним играют. Даже палач не мог вынести этого зрелища и отвернулся. Когда все было готово, патер деликатно, но настойчиво и силой взял у нее ребенка. Она всплеснула руками и бросилась к нему, но палач и помощник шерифа оттащили ее и стали затягивать веревку. Но она снова вырвалась, упала на колени, протянула руки и кричала: «Еще только один поцелуй, о боже мой, еще один, ведь умирающая просит вас!» Ей дали. Несчастное существо. Она почти задыхалась, и когда дитя снова взяли, успела еще крикнуть: «Дорогое мое ненаглядное дитя, оно умрет. У него нет никого, ни отца, ни матери, ни друзей». «Я заменю ему всех», — сказал добрый патер. «Я не оставлю его, пока не умру». Нужно было видеть ее лицо. Что выражало оно? Благодарность? Разве можно определить это словами? Слова только изображают пламя.
а ее взгляд был само пламя. Она перевела этот взгляд на небо, куда стремится все божественное.